Отца и Сына, если так думать. Через неделю после воскресения Христова Церковь вновь нас с вами возвращает к тем событиям, которые предшествовали Его воскресению, для того, чтобы мы могли более внимательно взглянуть на некоторые вещи, которые тогда, в дни Страстной Седмицы, от нас, конечно же, от нашего взгляда ускользали, потому что наш взгляд был сосредоточен на главном, на страданиях Спасителя. Но вот, как оказывается, есть некоторые очень важные вещи, которые нам нужно с вами осознать и принять в связи с теми событиями, которые происходили у креста, у гроба Христа Спасителя. Посмотреть на тех людей, которые в этот ключевой момент нашей с вами истории оказались рядом с нашим Богом, рядом с их учителем. Это был Иосиф Аримафейский, о котором мы многого не знаем, но точно понимаем, что он был человеком очень уважаемым, обеспеченным, богатым, и именно это дало ему право зайти к прокуратору иудеи. Это не так-то было просто сделать простому человеку, для того, чтобы испросить тело распятого некоторое время назад. Хотя само по себе погребение любого человека находилось в традиции, в норме иудейского законодательства, и всякий человек, даже и распятый за свои грехи, должен был быть погребен. Но однако все же, конечно же, вот такое сугубое, нарочитое отношение к этому человеку было странным и для Пилата, потому что он, наверное, знал, что все ученики разбежались, все те, кто раньше был с ним, куда-то попрятались. И вот оказался один человек, которого, видимо, все уважали и знали как человека достойного. Он приходит к Пилату и просит тело Спасителя. Это поступок благородный, это поступок достойный мужчины. Он не боится, он многим очень рискует, потому что он понимает, что он может быть осужден своими же людьми, евреями, за то, что он дерзнул просить тело у Пилата. Пилату ведь ничего не стоило это тело ему отдать, но вот, конечно, он рисковал своим статусом, своим положением, наверное, своим состоянием в каком-то смысле. Но вот, однако, эта мужская уверенность, это благородство по отношению к своему учителю, тайным учеником которого он был, свидетельствует об очень многом, что мы должны подчеркнуть в этом образе Иосифа Аримафейского. Это, наверное, вот то главное, что можно вынести для образа мужчины. Это благородство, это решительность, которые ведь тоже не всегда встречаются в нас и не всегда являются самым главным проявлением, которое люди видят со стороны мужчин. Совсем не всегда мы вообще вспоминаем о благородстве, о том, что должно делать, несмотря ни на что. Вот об этом долженствовании делать, несмотря ни на что, нам напоминает сегодняшний образ Иосифа Аримафейского. Ну и все же, конечно, главный образ, который сегодня предстает перед нашим взором, это образ тех самых жен мироносец, которые приходят рано-рано ко гробу. С ними тоже ведь не очень просто получилось, потому что кто они были такие, мы до конца не понимаем, и Евангелие нам не дает окончательного ответа на то, сколько было этих мироносец. 2, 3, 5, мы поминаем их некоторое количество и говорим о прочих, тех, которые были с ними. То есть мы до конца не понимаем, но знаем, что какое-то количество женщин неустанно, неприступно, безотказно следовали за Христом во все годы Его служения. Они были с Ним и в Галилее, они были с Ним и в Иерусалиме, они находились с Ним постоянно. Это верность, это преданность женщины вот тому своему любимому учителю, который был для них всем. Это, конечно, совсем другая сторона проявления такого доброго человеческого свойства, которое мы можем отнести в первую очередь именно к женскому существу. Вот два предстают перед нами таких образа. Один – образ Иосифа Аримафейского, образ мужчины благородного и решительного, и образ женщины, верной, преданной своему учителю, готовой совершать в своей жизни, собственно говоря, единственное, готовой служить в своей жизни. На страницах Евангелия мы с вами, если внимательно на них посмотрим, не увидим практически ничего, кроме со стороны женщины, кроме как этого служения. Мы ничего почти не знаем о Божьей Матери, которая проявляется лишь несколько раз на страницах Евангелия и всякий раз, начиная от чуда в Кане Галилейской, служит своему сыну и тем людям, которые находятся рядом. Мы встречаемся с матерями, у которых болят их дети, которые просят за своих детей Христа Спасителя их исцелить. Мы встречаемся с женщиной, которая служит Христу Спасителю за некоторое время до смерти, до его распятия, для того, чтобы приготовить его, по его же словам, к погребению. И вот мы в последние дни земной жизни Спасителя встречаемся с этими женщинами, которые действительно тоже только служат Христу Спасителю. И в этом служении, в этом образе действия со стороны женщины есть некоторое тоже удивительное, очень полезное, как мне кажется, для всех нас напоминание и назидание. Кто такая женщина и чем она, как человек, призвана служить в этом мире? Женщина призвана служить. Женщина призвана делиться всем тем, что есть у нее, для того, чтобы принести некоторую пользу другому человеку. Это высокое, это очень глубокое, внеземное, можно сказать, предназначение женщины, которое, конечно же, выходит далеко за какие-то социальные или общественные рамки, в которых мы обычно помещаем роли женщины и мужчины, говоря, что вот женщина должна заботиться о доме, о квартире, там, о семье, а мужчина должен зарабатывать деньги. Все, конечно же, гораздо глубже и гораздо серьезнее, потому что женщина, которая в первую очередь дает жизнь этому миру, которая из которой происходит жизнь этого мира, дальше, начиная свое служение с этой готовности делиться собой, а рождение ребенка – это именно готовность делиться собой, своей болью, своим здоровьем, своим состоянием, своим временем с другим, начиная с этого величайшего служения, которое начинается у женщины, которое заложено в ней самим Богом, далее служение женщины простирается на все те стороны жизни, которых она касается. Женщина, по сути своей, если хотите, слуга. Она не раба, она совсем не та, кто должна без каких-то вариантов слушаться своего мужа. Она именно должна служить. Какое дивное слово – служение, принесение себя жертву другому человеку. Вот и самые эти мироносицы, о которых мы сегодня с вами рассуждаем, ведь они тоже ничего, кроме этого своего служения, не видят. Они понимают свое бессилие. Мы в строках и во строках Евангелия сегодняшних слышим их вопрос. Кто отвалит нам камень от двери гроба? Они сами не предпринимают никаких усилий, никаких организационных, таких сложных усилий для того, чтобы заранее продумать этот вопрос того, что как они придут туда, там будет закрытый гроб, там будет вокруг стража, и камень, который они видели некоторое время назад, был Иосифом Аримафейским туда приставлен. Нет, они просто приходят и понимают, еще идучи туда, что они, в общем-то, бессильны перед тем, что они сейчас встретят. Но, однако, они покупают ароматы, они делают то, что должно. Они со своей стороны исполняют свое служение. Они со своей стороны исполняют то, что в их физической власти, в том, что они сами могут сделать. Женщина не может удвоить камень. Она не может устроить эту жизнь так, как это должен устраивать мужчина. Но женщина призвана и должна служить. Она должна служить там, в том месте, который устраивает мужчин. Вот Иосиф Аримафейский устраивает гроб Спасителю. Он его приваливает к нему камень. Он устраивает все, что необходимо, и все, что действительно зависит только от него, как от мужчины. То, что он делает, было бы невозможно этим слабым и беззащитным женщинам. И они не берут на себя эту роль, и Божия Матерь не становится такой активной женщиной, которая за своего сына, мертвого, готова там куда-то идти, к Пилату, что-то делать, доказывать, качать права и там что-то такое требовать, кого-то организовывать. Да нет же, она тихо сидит и молится в своем доме и ждет, как мы знаем из апокрифов, этого дивного явления, благовещения к ней ангела, который ей явился и сказал, что ее сын воскрес. Также эти женщины-мироносицы не делают ничего сверх их женской природы. Они совершают то, что им должно. Они покупают ароматы и приходят для того, чтобы помазать тело своего умершего учителя. И возможно, что именно потому, что эти женщины так полноценно, не переходя границы, исполняют свою обязанность, свое служение, свою человеческую функцию, именно за это, скорее всего, Бог их так удивительным образом вознаграждает. Он вознаграждает этих женщин тем, что именно через них приходит в мир радость о воскресении Христова. Заметьте, ведь не апостолы узнали первыми о том, что их учитель воскрес. Заметьте, ведь что не мужчины стали первыми носителями этого знания. Именно эти скромные, слабые женщины удостоились этого. Святые отцы, толкуя сегодняшнее Евангелие, объясняют это именно таким удивительным и для нас не до конца понятным, нечто неким тайным событием, которое сегодня, как бы, в котором сегодня соединился грех, первый грех праматери Евы с этим удивительным благовестием для жен мироносец. Грех вошел в этот мир через женщину, и радость о победе над грехом, на победе от смерти, также через женщину возникла в этом мире. Ведь Бог мог избрать для того, чтобы сообщить о своем воскресении и кого-то другого, более достойного, умного, готового к восприятию этой вести. Но, как мы видим дальше в Евангелии, никого более толкового и умного не оказалось, потому что ведь и апостолы сами стали отмахиваться и говорить, что мы не верим вам. Но вот эта первая радость навсегда, до скончания века, теперь зафиксировалась именно у них, у этих жен мироносец, именно потому, что они делали то, что они должны были делать. Ведь потом они дальше никуда не идут. Они потом не проповедуют Евангелие во всей твари. Мы практически не знаем о женщинах святых, кроме как о женщинах-мученицах. Конечно же, есть несколько равноапостольных жен, Тамара, Нина, еще несколько святых, которые лишь как исключение подтверждают это общее правило того, что в святости, в истинном служении человека Богу, у женщины есть вот эта вот своя функция, свое свойство, через которое женщине никогда не нужно переступать. Это удивительное, чему сегодня нас учит с вами евангельское повествование. Потому что у каждого в этом мире Бог определяет свою функцию и свою задачу. И этот мир на самом деле не делится ни на кого, кроме как на мужчин и женщин. Этот мир не делится практически на нации, потому что все мы с вами смешаны, и в каждом из нас течет кровь и русского, и немца, и еврея, и чукчи. Каждый не делится по каким-то политическим или общественным пристрастиям, по своему достатку. Сегодня ты беден, завтра ты выиграл лотерею. Все это очень изменяемо. Но вот свойства, которые Бог определил в этом мире, это свойства мужского и женского. И эти свойства никак нельзя поменять местами. Именно сегодня об этом говорит нам с вами воскресший Господь, о том, что у Него, в Его воскресении, в Его Царстве для каждого свое место, для мужчин свое, а для женщин свое. И то, что Бог однажды устроил, человек не может нарушать. И поэтому мы призваны в своей жизни вот так же следовать тому призванию, которое Господь нам дает, женщине женскому, а мужчине мужскому. И совсем не потому, что в этом есть какое-то, повторю, социальное и общественное предназначение воспитывать детей или зарабатывать деньги. Нет же, а потому что Господь в своем воскресении нас там встретит такими, какие мы есть. Женщин – женщинами, а мужчин – мужчинами. А это означает для нас с вами, мои дорогие, то, что мы свое мужское и женское естество должны готовить для встречи с нашим Царем, со Христом воскресшим здесь и сейчас. Именно в Нем, в нашем женском или мужском естестве, мы должны себя полноценно реализовывать, не нарушая Его границ. Женщинам, не нарушая границ мужского естества и не пытаясь управлять этим миром, а как часто мы, к сожалению, наверное, в этом смысле, видим, что женщины пытаются, как это, коня на скаку останавливать, и в дома горящие входить, и вообще устраивать этот мир, и быть такими Жаннами д'Арк. И мужчины часто куда-то под лавку подползают и делают вид, что они, ну вот, рядом со своей женой, которая все в этом мире и в этой семье, и в этих отношениях устроит. И как много из-за этого возникает семейных неурядиц, семейных проблем, когда мы сами нарушаем вот эти вот законы, которые Бог в нашем мире, в нашем человеческом общежитии для нас с вами предопределил. Не будем с вами нарушать этих законов, будем с вами радоваться тому, что кто-то из нас мужчина, кто-то из нас женщина, будем радоваться из нас тем функциям, которые есть у нас, будем приносить Богу вот это вот наше служение, женщины женское, а мужчины благородное и решительное мужское, и тогда мы с вами обязательно сможем каждый в свое время, каждый в своем чине, каждый в своем состоянии удостоиться встречи со Христом воскресшим. Аминь.